Итак, друзья, у нас сегодня 2 апреля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Наши дистанционные курсы для самостоятельного изучения йоги находятся на сайте курс.openyoga.ru, а также все наши программы, все наши фильмы по йоге можно приобрести в нашем интернет-йога-магазине shop.openyoga.ru. Сегодня мы продолжим тему, которая называется «Йога и свобода». То есть будем исследовать вопросы свободы самых разных позиций. И давайте-ка мы с вами вспомним, чем мы занимались на предыдущей лекции. Есть желающие освежить нам память? Да, пожалуйста. Микрофон давайте организуем, друзья.
Международный открытый йога-университет, Лена, 24, очный студент. На прошлой тема была «Свобода и чувства». Мы вспоминали сотворение мира, как это все происходит, то, что наше проявление уходит в этот мир в виде праны, сознания, энергии, и сотворяя принцип за принципом. И вспоминали то, что каждое чувство – это есть комбинация базовых чувств, которые соотносятся с вибрацией лепестков, ну, той или иной чакры. И чем более звериные эти эмоции, тем они принадлежат более нижним чакрам, ну, лепесткам нижних чакр. То есть, допустим, муладхара чакра – это эмоция как страх. Там. Дальше это эмоция как вожделение. Принцип огня – это гнев, и то, что можно выбить более звериные эмоции более высшими эмоциями. Допустим, эмоцию страха можно выбить эмоции вожделения или более высшие гневы и так далее.
Замечательно, друзья. Да, действительно, наши эмоции – это не суть чего-то случайного в этой вселенной, а следствие проявления более базовых и фундаментальных законов устройства нашей Вселенной. То есть изначальное наше проявление, изначальная прана сотворила некие принципы, некие такие фундаментальные возможности для разворачивания Вселенной. А следствие этих принципов как раз и явились наши органы чувств, или, с другой стороны, наши реакции, наши эмоциональные какие-то реакции. Так же, как и наши какие-то горизонты для действия. То есть мы можем сделать то, другое, пятое, десятое. И сама возможность, что мы можем что-то видеть, или, скажем, как-то реагировать, испытывать ту или иную эмоцию или возможность что-либо влиять, на что-либо влиять в окружающем мире, это следствие более фундаментальных законов. В этом отношении, друзья, вот хочу обратить ваше внимание, что, скажем, дошедшие до наших дней трактаты, которые так или иначе описывают это состояние, относятся к древнему йоговскому знанию наиболее хорошо сохранившейся в тантрической традиции. Вот в тантра-йоге почему-то такие подробности устройства нашего тела, как ни странно, сохранились даже лучше, чем в других ветвях йоги. Вот такой какой-то парадокс. И там мы прослеживаем очень четкую, такую, как знаете, вот логику или такую четкую мировоззренческую позицию древних йогов и йогинь, которая характерна для современных ученых. То есть можете себе представить, что вот образ мысли, образ действия, образ анализа, которым так славится современная наука, А в этом смысле современная наука, ну, как бы она возникла относительно недавно. Собственно говоря, мы можем говорить о современной науке только лишь с того момента, как ученые стали идти в своих открытиях дальше, нежели античные философы. В частности, наиболее показательная в этом смысле такая наука, как математика, и только лишь вот со времен таких ученых, как Кардано, значит, Галилей, Тарталья, мы можем говорить о том, что были получены результаты, которых, ну, которые впрямую не сохранились с античных времен. И все это послужило в дальнейшем развитию того, что называется научное мировоззрение. Скажем, до Галилея очень многие положения выводились умозаключительно, подобно тому, как их выводил, скажем, еще Аристотель в свои древнейшие времена. И никому не приходило в голову поставить простой эксперимент. Ну, то есть, если твоя теория предсказывает то или иное поведение тех или иных предметов в тех или иных условиях, так очень просто проверить, скажем, теорию, взять и поставить эксперимент. Ну, вы помните, что наиболее, как вам сказать, таким хрестоматийным примером был факт, когда, значит, тот же Галилей проводил эксперименты, другие ученые проводили эксперименты. Вспомним, что в городе Пиза была знаменитая, да и есть до сих пор, Пизанская башня, которая стоит немножко наклоненной, и вот было очень удобно бросать с высоты этой башни, скажем, предметы, анализируя, как они летят вниз, или кидать их под каким-то углом. Так вот, как только начали ставить первые эксперименты, вдруг выяснилось, что огромное количество положений, дошедшее с античности, вдруг подвисло в воздухе, потому что они были чисто умозрительные, а эксперимент опровергал их. В частности, и положение Аристотеля, на котором эти самые, как говорится, многочисленные, в том числе и схоластические школы средневековья вырабатывали религиозные доктрины. Вот почему было такое крушение религиозной идеи, потому что они как бы вдруг подвисли в воздухе. Хотя очень даже странно, почему вообще религия занялась этими идеями. Она могла бы прекрасно и без них обойтись. Но это уже другой разговор. Так вот, современное такое мировоззрение ученого, который вот, идет по этому пути, что все сложное постараться разбить на более простые, понятные какие-то составляющие и делать соответствующие эксперименты, чтобы либо доказать правоту, либо опровергнуть ту или иную теорию. Так вот, этот же самый подход мы видим у древних последователей йоги, собственно говоря, гораздо раньше, чем сформировалось то, что называется современная наука. И в этом отношении йога как раз и характеризуется вот этим очень предельным здравомыслием, предельным конструктивизмом, где, знаете, не притягивается за уши какая-то вера в какие-то там вещи, которые вы не можете понять, почувствовать там, или ощутить. Нет. В йоге, наоборот, вас призывают всячески ставить под сомнение свой опыт, если как бы есть вероятность, что вы входите в заблуждение. В конце концов, основная цель йоги в этом смысле – обретение свободы через преодоление неведения. А неведение выражается в нашей жизни – опять же, как многочисленные ошибки, как многочисленные иллюзии, как многочисленные, знаете, такие попытки выдавать желаемое за действительное или какие-то свои галлюцинации за откровение. То есть вот обратите внимание, йога борется с этим, боролась на протяжении всей там, тысячелетней истории, и в этом смысле ничем не отличается от современной науки. Скажем, подход йоги к самому человеку очень конструктивный. Он говорит о том, что человеческое тело – это как такая, знаете, лаборатория. А сам человек, пользующийся этим своим телом, подобен ученому, который в хорошем смысле слова ставит над собой эксперименты, самопознает себя, открывает какие-то тайные устройства. Причем идет методом предельным таким, ну как вам сказать, предельной логики, предельного здравого смысла, но не исключая высшее. То, к сожалению, что в современной науке произошло. Современная наука полностью лишена таких понятий, как какие-то моральные аспекты. Современная наука несколько ограничивает себя в методах познания. И, может быть, с этим и связано ее пробуксовывание в том числе. Но во всех таких положительных сторонах, как йога, так и наука призывает нас относиться к себе как к Вселенной, как к лаборатории, где можно ставить какие-то эксперименты, подтверждая или опровергая свои догадки о том, как мы сделаны, как мы устроены, как возникают те или иные наши реакции, как мы воспринимаем мир, где вкрадывается иллюзия, где вкрадывается какой-то действительно попытка выдать желаемое за действительное, или какого-то такого массового гипноза, психоза. И вот это же самое мы, еще раз говорю, находим в древних тантрических трактатах, где достаточно четко описывается устройство нашего тела в плане того, что такое аморфное или абстрактное понятие, скажем, как страх или как ревность, вожделение или злоба, вдруг предстают не в какой-то своей абстракции, а в вполне конкретном действии тех или иных наших структур, нашего тела. К сожалению, здесь есть тоже еще один тоже очень такой тонкий момент. Знание это все сохранилось урывками, не полностью. Большое количество потеряно знаний. А те адепты, кто пытается сохранить эти крохи, иногда часто впадают в такой фанатизм. Они зазубривают то, что они иногда неправильно понимают и пытаются это навязывать другим. Вот почему, скажем, современная эзотерика пользуется столь дурной славой. Попробуйте к любому ученому современному подойдите и что-нибудь про эзотерику ему скажите. Он в лучшем случае снисходительно, саркастически улыбнется и перестанет с вами общаться. Это только лишь на центральных каналах телевидения такие номера проходят, потому что это повышает рейтинг и приносит, так сказать, деньги за проданную рекламу. А в среде ученых, где критерии деятельности – это какой-то результат в виде той или иной там, математической формулы или того или иного открытия, или того или иного момента познания Вселенной, такие номера, знаете, наводить тени на плетение, абстрактно разговаривать про чакры, про кундалини, про порчу и про сглаз не проходят. И, соответственно, относятся к таким людям, кто, ну, злоупотребляет этой темой, очень негативно, я вам должен сказать. Это как раз, вот опять же, ну, побочный эффект того, что знания не сохранились, сохранились урывки. Они часто зазубриваются людьми, не понимающими, что в древности люди, как говорится, учителя и учительницы йоги были не идиоты, а в своем ментальном... своим ментальным, духовным уровнем они были, ну уж если не выше, то уж во всяком случае не ниже, чем современные ученые. Вот. Но так как никто не понимает в полном объеме той предыдущей картины, а пытаются все-таки выдергивать те или иные положения и так фанатически их навязывать, вот возникает несколько иногда смешная ситуация, что чрезвычайно вредит делу йоги. оно, во-первых, настраивает все научные круги против этого. Ну, действительно, как ты можешь серьезно относиться к человеку, который сам ведет себя невменяемо и начинает ахинею какую-то пороть? А на предмет того, ну, как бы, какие основания под это, да, под те его предположения, он начинает отмахиваться. Ну, знаете, эта вся публика достаточно, в плохом смысле слова, вот эти вот все лжеэзотерики, она вся скользкая. Вот. Но так или иначе, я хочу еще раз донести до вас вот этот вот очень мощнейший посыл, что йога – это здравый смысл. Йога – это невыдаваемое желаемое за действительное. Это долгая работа над собой, это познание, как мы сделаны, как мы устроены, познание этих внутренних законов. И уже как следствие познания их, возможность управлять этими законами или управлять собой, управлять своими какими-то проявлениями, раскрывать те способности, о которых мы, может быть, даже не догадываемся. Вот с позиции вот такого, знаете, здорового конструктивизма, оптимизма. То есть, знаете, получается вот такая очень интересная ситуация, что, ну, обычно западному человеку предписывают образ жизни такой, что он меняет окружающий мир под себя. Ну, действительно, мы делаем машины, мы там строим жилье, мы пытаемся менять все, даже погоду, на погоду влиять снаружи. А в концепции йоги говорится, что да, действительно, в этом есть смысл менять все вокруг себя. Но также имеет смысл параллельно с этим менять и самого себя. И, собственно говоря, все те сверхспособности, о которых мы читаем в древних трактатах, это попытка также и менять себя, также включать те или иные скрытые способности, резервы нашего организма или просто, ну, выводить работу его на новый уровень. То есть и получается, что как бы в этом смысле йога немножко быстрее. То есть познав, как ты сам сделан, ты имеешь тут же возможность себя же изменять. Познав, как работают те или иные, скажем, структуры твоего разума или структуры твоих каких-то энергетических снабжений, тех или иных твоих проявлений, ты можешь их усиливать, оттачивать, перестраивать, сделать их, ну, выставлять, выводить на более высокий уровень. И как следствие, ты как бы влияешь в том числе и на свои же собственные тела. И тела начинают лучше работать, органы чувств начинают меньше давать сбоя, огрехов, меньше галлюцинаций, меньше майи, вот в отрицательном смысле этого слова, иллюзии. И это серьезная попытка уже менять самого себя, не окружающую вселенную под себя, а и окружающую вселенную под себя, и себя под окружающую вселенную. Такой как бы с двух сторон подход у йоги. Так, замечательно. Друзья, давайте мы нажмем на адреналин кнопку. Кто-нибудь себя похвалит, пусть, а?
Анна Казачкова.
Есть? Да что ж такое. Ну, сейчас опять будет на полчаса перебор. Кто есть, кого нет. А кто
Оксана Петраченко.
Здесь? Кто по своему желанию? Пожалуйста. Надо микрофон и представиться, да.
Анастасия Дивеева, Международный открытый йога-университет. Четвертая группа, куратор-оформитель курсов. Угу. Я молодец, потому что я сегодня показала небольшой рассказ про то, как тело с эмоциями взаимодействует. Я бы хотела с вами поделиться.
Ой, как бы хорошо было бы выслушать. Анастасия, у меня еще только одна маленькая просьба к вам. На курсах вы выставили такую свою какую-то мрачную фотографию. Найдите кому-нибудь с улыбкой. Друзья, это касается всех остальных. Чтобы не сложилось впечатление, что попадая на курсы йоги, все, ваша жизнь хорошая закончилась. Начались, что называется, темные какие-то периоды. Да, конечно, очень хорошо. Вот. Пожалуйста. Значит, друзья, позаботьтесь, коврик какой-нибудь организуйте. А, отлично.
Поскольку сейчас как раз с нами ведется экспериментальная работа, вот как раз в продолжении вашего высказывания по поводу того, что йога, наука, да, все это как бы рядом, и есть очень много точек пересечения, но тем не менее у нас разный понятийный аппарат, да, из-за этого мы
никогда
не можем понимать друг друга, и все упирается именно в это. И я как раз вот, ну, мечтаю о том, что мы когда-нибудь сможем говорить на одном языке. И в частности, вот есть такая наука, которая называется телесно-ориентированная психотерапия. Она относится к разряду психиатрии, в общем-то. Ну, можно ее отнести как бы к этому. И она опирается на опыт, непосредственно опыт, который был получен людьми в ходе тех или иных процедур. И я вот хотела бы сегодня поделиться вот этими наблюдениями людей и докторов, которые вот, в общем, работают с людьми, с разными, в общем, людьми. Но, в общем-то, какая-то тенденция одна и та же наблюдается. Вот если нарисовать тело человека, да, вот я его так сегментарно нарисую, вот, ну вот так, да, чтобы было видно, что вот он у нас человечек с ногами. Вот такой вот он. И как раз вот основатель телесно-ориентированной терапии, один из основателей, Вильгельм Райх, он как раз занимался йогой, поэтому он как бы вот это все перенес.
Они все втихаря занимались. Да. Сейчас, как сейчас уже выясняется, там и Юнг, и Райх, и
все. И Райх, и Лоуэн, и все они, в общем-то, как бы просто они это переводят в язык, вот, как бы такой понятный обычным людям. И вот я начну с первого, ну как бы, с самого начала, да? В нашем тоне, в нашем теле есть два состояния мышц. Это гипотонус и гипертонус. Если взять их какое-то плохое состояние. Гипертонус — это когда мы зажаты. Гипотонус — это когда мы расслаблены вообще и там не чувствуем своего тела. И из этих состояний складываются определенные телесные блоки. То есть вот как бы, да? Терапия — это называется блок, да? Вот такое название. Есть, например, глазной блок. Это можно как-то связать там с саджана-чакрой, не знаю, если это возможно. То есть глазной блок, как его определить? Вот, например, человек с бегающими глазами, да, или с выпущенными вот такими вот глазами, да? Либо человек смотрит, а взгляда его вообще нет, вот это там внутри, да? По этим всем признакам можем определить, что у человека вот как раз проблема именно вот с этой зоной. И, например, люди, которые пережили какой-то, ну, критический момент в своей жизни, очень сильно испугались, они обычно вот так вот смотрят. Вот так вот у них такой взгляд.
Испуганы.
Испуганы, да. И вы можете вот определить, в каком человек состоянии. Вот если он постоянно вот так смотрит, значит, наверняка у него проблема с глазами и проблема с головой в плане головных там боли. Дальше челюстной блок. Это может быть связано с решеткой как-то, чакрой, потому что он еще связан с горлом. Это самовыражение. Мы можем наблюдать очень сильную динамику этого блока, когда, например, в старости, да, вот такие бабульки, такими вот, да, вот подбородками, то есть постоянный гипертонус этих мышц, сдерживание гнева, сдерживание там своих эмоций, и вот у нас проявляется вот такой вот блок. Сдерживание слов, еще что-то. То есть, когда мы хотим выразить себя, тело никогда не врет. Оно все равно подает какой-то импульс. А сознание, оно как бы сдерживает, да, и вот формируется вот такая вот штука. Дальше идет, ну, если взять вот грудной блок, да. Очень часто во время терапии, например, ну, как вы и говорили тоже, вот человек занимается йогой, да, а потом... Вот он вышел с занятия и почувствовал какую-то грусть, да, вот что-то его накрыло. Вот вроде ничего не было, да, вроде все как-то нормально. А дело в том, что наши мышцы, они как бы наши спасатели, они сдерживают нас от каких-то наших проявлений, которые мы не хотим показывать. Например, в детстве, да, человеку говорят, там, не высовывайся, не выкрикивай, там, не кричи, там. Там еще что-то. И он вот как бы зажимается вот так вот, да, и у него формируется вот здесь вот мышечный блок грудной, вот такой вот. И, конечно, если он будет делать вот вирабхадрасану, да, вот такую вот, да.
Микрофон, а то, чтобы не слышно.
Да, ну вот позу героя, да, он начнет глубоко дышать, грудь начинает расширяться, мышцы начинают раскрываться, и, конечно же, он будет испытывать при этом вот прилив каких-то вот эмоций старых, да, мышцы будут раскрываться, и пойдут вот какие-то такие вот переживания. Возможно, конечно, это вот не у всех, да, но вот наблюдается. Здесь также скрывается гнев. Вот почему я прям так захотела про это рассказать, потому что многие люди отмечают, что гнев у них живет вот здесь. Когда с ними работаешь, говорят, вот я там злюсь. Говорят, покажи, вот где ты злишься. Он говорит, вот здесь. Здесь живет гнев на близких людей, называемый узел гнева. И поэтому, вот если, например, человек, да, у него сколиоз, да, обычно у таких людей, потом постепенно начинает раскрываться, и потом вдруг бабах, его накрывает волна просто агрессии, там, да, злости, вот такой. Говорит, что с тобой, да? И он говорит, я вот реально сейчас просто злюсь. Пошла злость, когда вот пошло вот это вот раскрытие. Вот такое наблюдение еще бывает. А дальше, ну, всем известный табуированный бедный таз, который у нас у всех как бы зажат обычно бывает. То есть, да, с детства, да, там не высовывайся, еще что-то.
Не показывай.
Не показывайся. У женщин, вы знаете, вот такая вот попа отклященная. Это признак тоже того, что как бы это не дань, да, моде, как вот модно так ходить. Это наоборот признак того, что женщина пережала свою сексуальную энергию, и в итоге она как бы даже не может, ну, испытывать таких там ощущений в этой области, потому что пережат вот здесь вот блок. И, конечно, то, что когда она будет делать какие-то упражнения, у нее пойдут там ощущения, там еще что-то, то есть это все будет вот здесь. И здесь тоже живет гнев. Если вот вы попросите какого-то человека подержать вас вот здесь и отодвигать вот так вот попу, через какое-то время вас это так начнет бесить, потому что здесь, ну вот, живет как такие вот чувства животные, да, вот они вот здесь живут. Дальше, ну, страх, да, страх живет обычно вот в коленках, обычно он как бы ощущается вот так, и в животе. Также страх есть в, ну, вот, области солнечного сплетения. Это социальный страх, когда, например, мы испытываем социальное потрясение, то есть идет удар именно от социума. Обычно он вот принимается вот этим местом, то есть человек вот здесь вот как бы задерживает дыхание, здесь как бы как, вот у него что-то происходит. Ну вот так вот говорят, по крайней мере, да, что вот, вот так. Дальше что еще?
Давайте мы в лучших традициях, опять же, науки, да. Так говорит, там, скажем, да, современная, да, там, психиатрия или еще кто-то, да, телесно-ориентированная, да, терапия. Да,
да. Это как бы просто вот наблюдение. Да. То есть это, естественно, даже наука относится к всему тому, что я говорю, очень скептически.
По-разному, да, по-разному.
По-разному, потому что доказать это как-то экспериментально очень сложно, нету каких-то методов. Тем не менее, это как бы вот такое вот наблюдение просто людей, которые вот долго-долго занимаются этим. Вот в частности, например, люди там с каким-то шизофренией, там, да, или с еще какими-то явными, например, отклонениями, мы можем их распознать, так что можно сказать, по телу, в плане расщепления тела. Например, голова, вот она отдельно существует, руки отдельно, например, руки слишком напряжены, а голова расслаблена. Вот такое состояние в теле, оно очень, ну, как бы связано вот именно с эмоциональным состоянием зажатости и расслабленности где-то внутри, как будто есть вот, ну, такое вот расщепление. Вот. Ну и, в общем, тут еще много всего, но я просто вот к чему это все говорю, да? Потому что, вот, например, если мы вспомним, да, прошлое занятие, вы рассказывали, что гнев, он живет, ну, вот здесь, да, где-то вот он живет. Гнев, ярость, вот эти животные, вот эти природные чувства, да, у нас вот манипура, ой, муладхара. И, например, как он может трансформироваться в эмоцию? Вот здесь идет гнев, ярость, даже ярость вот здесь живет. Дальше, например, она поднимается, чтобы выйти, да, чтобы человек себя проявил. Здесь ему встречается какой-то социальный, да, вот такое, социальная такая штука. Дальше идет, если нет возможности проявиться, он проявляется как обида вот здесь. То есть у нас идет вот такой вот как бы комок в горле. Но по сути это, ну, как бы вот одна какая-то энергия. Все, это один был какой-то поток. И, например, вот женщины часто обижаются, то есть это тот же самый гнев, просто невыраженный. Вот. Так что вот, ну, примерно такая
хорошо,
штука.
Хорошо, хорошо, спасибо. Спасибо. Да, друзья, действительно, в этом отношении, конечно, и, безусловно, современная наука пытается идти по этим же самым стопам. Но вот, опять же, как был докладчиком замечено, не так, чтобы очень хорошо у них получалось, друзья, до последнего времени. Казалось бы, что проще? Взять человека, отследить те или иные эмоции, те или иные реакции и воспроизвести, ну, как вам сказать, вот эту хитрую структуру нашу поведенческую, что на что влияет. Но видите, здесь тоже есть такая очень интересная, интересный тупиковый вариант. Дело в том, что парадигма-то современной науки это такой, в общем-то, ну, вещи будем называть своими именами, вульгарный материализм. А с позиции современной науки каждый из вас это большая химическая реакция, наглая, как я всегда говорю, возомнившая себя, значит, обладателем сознания, обладателем какой-то свободной воли и своих каких-то эмоций. Наука, конечно, мягко говоря, не разделяет вот такое отношение, да, к нашей свободе. И, как ни странно, тут же вот эта волна исследования, тут же она начинает гаситься. Попытки, этих попыток было сделано огромное количество вот в течение, скажем, 20 века. Почему? Потому что, ну, в том числе наше общество и наука, как мы уже упоминали, оно аморально. Ученому дела нет, как будет применена атомная бомба. Ему главное эту бомбу сделать, да? Точно так же и в психологии. Дела нет, значит, современному психологу, как будут вот эти вот осознанные или неосознанные реакции применяться, когда они выльются во что-то более такое осязаемое. Как вы помните, в результате тут же возник детектор лжи. То есть все исследования наших там реакций, связи наших эмоций с каким-то физическими, физиологическими проявлениями вылилось в возникновение, в попытку сделать детектор лжи. А с помощью детектора лжи как бы более тонким способом контролировать свободу. Ну, действительно, государство, социум такой, знаете, в особенности в тоталитарных системах, он может контролировать внешние проявления. А вот внутренние проявления, как ты проконтролируешь? Откуда ты узнаешь, о чем человек думает? Как, напомню вам, у Уоррелла было такое произведение, 1984 год, где было введено понятие «мыслепреступник». То есть человек, который совершил, значит, преступление тем, что он как-то, значит, помыслил не так, как надо было. А как ты доберешься вовнутрь человека? И вот тут же, значит, услужливые психологи, как продолжатели дела аморальной науки, тут же выводят вот эти все закономерности, что если ты там испытываешь какой-то там страх, у тебя там капилляры расширяются, сужаются, температура повышается, понижается, где-то зажатость, где-то расслабление и тому подобное. В результате косвенно можно определять, что человек переживает. То есть, но слава богу, друзья, вероятно, есть какой-то все-таки до какой-то степени механизм сдерживающий. Все-таки наука, она упирается на какой-то непреодолимый барьер. Потому что если бы действительно детектор лжи существовал, я вас уверяю, он бы сейчас стоял на каждом углу. Но он не работает просто. Понимаете, в чем дело? Точнее, он в каких-то условиях может как-то себя проявить, да, в каких-то определенном стечении обстоятельств, может до известной степени определить, ну, как бы, внутреннее, в том числе и состояние человека, но далеко не на 100%, друзья. Еще раз, зная наше аморальное устройство нашей современной цивилизации, если бы это работало, в каждом мобильном телефоне был бы уже детектор лжи. В каждом компьютере, при входе в любой магазин там, или на работу, или еще куда-то. Ну вот видите, радость какая, не работает. А почему не работает? Потому что все-таки человеческий организм — это не только физическая составляющая, которую можно отследить, допустим, те или иные блоки, зажимы. Это все-таки верхушка айсберга. А под глубинами идут те пласты, о которых йога говорит как о уровне тонкого и причинного тела, куда, слава богу, яйцеголовые еще не добрались. Ну, я под яйцеголовыми ученых понимаю, аморальных. Вот, потому что добрались бы, и бомбу бы сделали, и оружие бы сделали, и какой-нибудь новый тоталитарный механизм контроля бы сделали. Чего бы только не сделали они. То есть в этом отношении, понимаете, чем дальше идет, развивается наука, тем она больше превращается в ремесло. То есть если вы проанализируете жизнь Альберта Эйнштейна, Гейзенберга, там, наших ученых, то... тот же и Сахаров, и там, и Харитон, и Зельдович, ну еще все, кто там в том числе делал ядерную бомбу, они-то, собственно, были личностями, они-то, собственно, были очень духовными людьми, очень интеллигентными, и вот с понятием, ну как бы, морали и нравственности. И поэтому, что бы они ни делали, все-таки сдерживающий фактор был. Но потом, когда стали ученых штамповать, как сейчас юристов, или кого сейчас у нас, тех же психологов, кстати сказать, да, то это все пошло на поток, и в результате уровень внутренней ответственности, он снизился. Если раньше была религия, которая так или иначе, ну, до известной степени регламентировала моральные аспекты, то тут вроде как победил разум. Религия... зачастую, ну, в общем-то, они исчезли. Собственно говоря, даже тот сейчас ренессанс, который у нас в стране наблюдается религиозный, он на самом деле тоже очень, очень странный какой-то. Очень странный, где делают упор не на морально-этические факторы, а на какие-то, знаете, социально-политические. То есть, а как правило, эта религиозная система не может долго существовать. Вспомните все скандалы с папами римскими на протяжении тысячелетних этих историй. Но не об этом речь. То есть, есть фактор, куда нас Вселенная не пускает. И слава Богу. И... по всей видимости, существуют некие защиты от дурака, что вовнутрь нас пустят не раньше, чем мы утвердимся в морально-этических принципах. То есть природа будет закрывать от нас тайны, а если открывать, то мы тут же будем себя этими тайнами убивать. И таким образом не дадим возникнуть там новому какому чудовищному оружию. В этом отношении... вот почему все начинается, скажем, в йоге с первого, второго, там, или третьего, первого, второго, третьего принципа йоги. Да не потому, что это хорошо, что вот какая все здесь мораль и нравственность, нет. А просто без этих принципов лишено продвижения дальше. Вы просто дальше не пойдете, даже если очень захотите. А если все-таки сделаете какой-то рывок и вторгнетесь вот в это неведомое, да, и действительно появится там у вас способность там видеть ауру других там, или их внутреннее состояние и тому подобное, то есть якобы у вас расширится могущество по отношению к другими людьми, то вы заплатите такой монетой в своей личной жизни, что вам даром этого не надо будет, этих всех, всей этой потусторонщины, всей этой эзотерщины там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому Вселенная сделана из доброты, основана на доброте и ждет от нас доброты, прежде чем открыть для нас тайн. Если ее не будет, мы дальше не пойдем. Но с другой стороны, видите, и прогресс нельзя остановить. И вот в этом отношении, конечно, сейчас очень критический момент нашей современной цивилизации. Потому что ведь фактически число людей растет. Значит, как этот самый Сергей Петрович Капица написал книжку, знаменитый ученый, значит, он сын, значит, Петра Капицы, нобелевского лауреата, о том, с какой скоростью с какой скоростью растет численность населения людей. И вывел достаточно интересную формулу, что это функция степенная, то есть достаточно резко развивается, растет численность людей, по-моему, пропорционально там, квадрату, я вот сейчас не помню точно там эту формулу. Но факт в том, что еще какое-то небольшое количество, относительно небольшое количество тысячелетий назад, все население Земли исчислялось сотнями тысяч человек, а сейчас за миллиард. И вот возникает вопрос, а откуда же взялись люди? Но при этом мы помним, что когда расширяется количество людей, начинает резко падать количество животных на той же самой планете. То есть, и вполне естественно выдвинуть гипотезу о том, что вчерашние звери теперь начинают рождаться в телах людей. Людей все больше, зверей все меньше. Конечно, здесь можно еще целый ряд других таких, знаете, гипотетических теорий привлекать. Но даже этого достаточно, чтобы призадуматься. Ведь только лишь социальное устройство государства спасает нас от хаоса, спасает нас от вот того зверинца, который бы в противном случае должен же быть. Понятно, неудивительно, что и в науку это начинает проникать. И поэтому вот сейчас, например, я в большей степени вижу проблемы перед человечеством, стоящие не в плане каких-то фундаментальных открытий в области науки, хотя они также крайне необходимы. Но скорее даже более остро вопрос стоит в выработке каких-то этических принципов, по которым должно человечество развиваться. И я больше чем уверен, это моя, знаете, вот, я не знаю, но я верю, да, что как только морально-этические законы устройства человеческой жизни будут осознаны человечеством и выработаны, и люди начнут по ним жить, то высвободится колоссальное количество тончайших ресурсов, праны, в результате чего и мозги у всех, в том числе и ученых, работать начнут лучше. И они быстрее откроют какие-то более фундаментальные законы Вселенной, которые, скажем, помогут решить энергетическую проблему, там, или проблему лечения тех или иных болезней, или проблему старости. Скажем, продлить срок жизни людей. Ну, очень большая. А сейчас смысла нет. Сейчас, ну что толку делать бесконечную жизнь у человека аморального? Он что так умрет, что и так умрет, но это большой будет тупик для всего нашего, ну как бы для самоосознания. Так, но в то же самое время, друзья, очень бы хорошо, чтобы мы с вами были в курсе последних достижений науки. Я всем студентам всегда рекомендовал и рекомендую, как бы посещайте определенные ресурсы в сети интернет, посвященные последним достижениям. Вот у нас в стране даже выходит журнал, прекрасный журнал, называется «В мире науки». По сути дела, это перепечатка Scientific American. Все-таки в Америке дело с наукой куда как лучше, чем, наверное, во всем оставшемся мире. И все-таки надо держать руку на пульсе, быть в курсе последних, может быть, достижений в области медицины, биологии, космологии, физики, чего угодно. Только лишь так вы начнете лучше ориентироваться в том наследии древнейшем, которое до нас дожило, в том числе и через эти тантрические трактаты по описанию тех или иных, в том числе и чакр. Иначе не понять. Поэтому вот такая должна быть такая интеллектуальная бодрость очень. То есть работа над собой. Чудесно, чудесно. Друзья, давайте-ка мы вспомним с вами йоговский алгоритм принятия решения, а поможет нам в этом человек, которого определит адреналин-кнопка.
Алексей Тарасов.
С первого раза попала адреналиновая кнопка.
Международный открытый йога-университет, Алексей, группа 3, куратор кундалини-йога, ньяса-йога. Алгоритм принятия йоговского решения. Сперва мы вспоминаем, что мы абсолютно свободны. Затем мы вспоминаем о своем долге перед тем обществом, в котором мы выросли. Затем...
Ну, здесь более широко. Просто о долге. Это может быть не а перед природой.
Ну да, перед природой тоже.
Мы же тоже в долгу.
Затем мы начинаем просеивать возможные варианты решения через первый принцип йоги. Затем через второй принцип йоги. Если идем быстрыми методами, то через третий принцип. Если же мы... затрудняемся принять окончательное решение, то мы можем обратиться к авторитетному свидетельству, авторитетного человека и опросить как можно большее количество людей, так сказать, глаз народа, для того, чтобы вывести что-то среднее. И в конце мы опять вспоминаем, что мы абсолютно свободны для того, чтобы дать возможность появиться нашей высшей интуиции и принимаем соответственно решение.
Замечательно. Так, друзья, на прошлой лекции в том числе было для вас задание поразмыслить также над чувствами, значит, над нашими эмоциями. Мы выслушали прекрасный один из докладов. Кто также готов подхватить эту эстафету? Или никто ничего не делал, как ушли с лекции, все. Да, пожалуйста, все забыли. Мне очень понравился доклад, очень, друзья. Вот так, вот, знаете, вот позиция в науке, что они там думают, позиция в йоге, что до нас дошло, и попытка найти мосты, выстроить мосты, совершенно чудесная политика. Вообще говоря, может быть, даже имеет смысл на каждой лекции просить, скажем, того или иного студента готовить краткий доклад, скажем, по тому или иному, по той или иной области современной науки. Это не обязательно, скажем, вот как мы сегодня, психология, это может быть действительно в области физики, скажем, чем там занимаются наши эти самые ученые на там, этом большом адронном коллайдере, что там, нашли что-нибудь или нет. Или, допустим, в области математики. Кто из вас знает, чем занимается математика на переднем крае? Никто не знает. Вот по телевизору показали бедолагу Перельмана, который отказался от миллиона. Все узнали, что вообще математика на свете есть. А так бы, наверное, бы и умерли бы, не догадываясь. Да? Опять же, в области археологии, в области истории и так далее, мы, наверное, в скором времени введем такую политику, что студенты будут готовить такие короткие доклады, может быть, минут на 7-10, ну и на основе каких-то источников, заслуживающих доверия. Безусловно, не из журнальной прессы мы будем брать информацию, что там вчера НЛО прилетело, да, и все, и термоядерную реакцию уже открыли и построили, значит, паровоз на нем. Вот. А что-то более заслуживающее доверия, друзья, это достаточно небольшое количество таких уважаемых источников. Еще раз хочу сказать, мы в нашей стране немножко, знаете, мы немножко такие все осоловелые, такие немножко невменяемые. Нам сейчас хоть что, скармливай. И реальную информацию, и нереальную мы все, вот, знаете, вот, некритично воспринимаем. Это, конечно, со временем пройдет. Вот, но желательно, чтобы мы уже сейчас готовились к этому времени. Итак, я прошу.
Собственно, продолжение темы науки. Я немножко познакомился со статьей Циолковского, которая как раз в ней отражала эту тему, чувства. И он, значит, в этой статье заявил, что на основе науки, на основе математики, чувство простирается от нуля в неживой природе до бесконечно большой величины у высших существ. И человек промежуточное положение где-то занимает в этом положении. То есть человек есть куда развиваться. Вот. И вот кратко и, собственно, все.
Но это уже немало. На самом деле это очень интересная концепция. Действительно, что у каких-нибудь примитивной материи действительно чувства-то все есть, но в потенциале. Мы уже до какой-то степени их раскрыли, а в плане того, о чем говорят древние йоговские трактаты, если вы начинаете усиленно, скажем, заниматься пранаяма-йогой, то вдруг на вас начинают сыпаться те каналы восприятия, о которых вы даже не догадывались. Да-да.
Ну, что еще тут можно? Статья называется «Монизм». То есть,
монизм.
По-моему, это одно и то же, что адвайта.
Монизм, да, моно. Моно, что-то единое, адвайта, недвойственность.
Ну, там детали можете посмотреть, в интернете есть статья.
Угу.
Монизм. Вот еще я хочу вот, про чувства. Вот, в прошлый раз рисовали чувства, которые были висят упорядоченные и неупорядоченные. Висели там ножа. Вот. И я еще хочу сюда дорисовать чувства, которые нам надо отключать. Вот с этими чувствами мы работаем, как-то справляемся. А вдруг у нас возникает какое-то чувство, такое колючее какое-нибудь, с которым мы не справляемся. Вот его, наверное, надо выключать на время, пока мы с ним не можем справляться. А потом, когда мы будем там оттачивать свои чувства, мы там как-нибудь его уменьшим до нормальных размеров и начнем с ним работать, как со всеми остальными.
Да, замечательно. Мне по этому поводу вспомнился анекдот про алкоголика. Кто такой алкоголик? Алкоголик – это тот, кто душевную боль переводит в головную. Еще, друзья, да, пожалуйста. А, микрофон.
Кирилл, Анастасия, группа 4, Международный открытый йога-университет. Я тоже готовила, ну, какой-то
да.
Такой рассказ небольшой, но не доготовила. Но то, что приготовила, расскажу.
Хорошо, да.
В общем, я и в Википедии смотрела определение разных эмоций, чувств, как они вообще там различаются. В итоге я дошла до учебника, опять же, ругаемой всеми психологией.
Не, нет, мы не ругаем психологию. Друзья, вы должны очень четко понимать. Вот помните, как в том анекдоте, я его рассказывал, но я не постесняюсь, я прерву вас, я повторю. Когда стоит мужик возле банка, значит, и торгует семечки, а к нему друг подходит, говорит, дай взаймы. А мужик ему в ответ, ты знаешь, говорит, у меня с банком договор. Я не даю в долг, а банк не торгует семечками. Да? Вот, деловое соглашение. Да? Вот точно так же и у йоги с психологией у нас тоже деловое соглашение. Мы не лезем в психологию, да, они не лезут в йогу. Тот факт, что я как бы так иной раз недобрым словом поминаю, значит, некоторых психологов, это всего лишь естественная реакция на ту вакханалию, которая сейчас творится в этой, к сожалению, очень действительно уважаемой и очень нужной науке. То есть эта вакханалия чем-то иногда напоминает мне, знаете, времена Трофим Денисовича Лысенко с его соответствующими идеями, где выдвигаются иногда самые разные предположения, и никто не удосуживает себя как-то их обосновать или доказывать. А в особенности, когда огромное количество вот этих вот штампованных психологов, которые сейчас вот выпускают, наверное, как сосиски, знаете, на этом самом, на заводе, вылазят они, да, то есть, вот, и каждый из них еще раз такой бескомпромиссный, такой уже бывалый, вот, то хочется немножко, знаете, так это самое, в тонусе подержать, то есть заставить немножко шевелиться и в том числе более серьезно отнестись и к той же психологии. И я очень счастлив, когда и психологи делают примерно то же самое, но уже с другими контингентом так называемых вот этих расплодившихся преподавателей йоги, которых сейчас тоже очень много, которые вчера там аэробику, борьбу нанайских мальчиков преподавали, а сегодня конъюнктура их заставила перейти в йогу. И когда психологи так иногда достаточно так это въедливенько начинают указывать этим, значит, горе-преподавателям на их бред, то это также, это мне делает пользу. Почему? Потому что, ну, если эти люди действительно реальны, они начинают что-то изучать, повышать свой йоговский уровень. Если это халтурщики, ну, пускай себя чувствуют неуверенно, тогда меньше количество бреда они будут вокруг себя сеять. То есть, знаете, как это такое соотношение между волками и зайцами. То есть, нужен определенный баланс. Да, я прошу прощения.
Ну, в общем, некий Петрашевский, учебник
некто,
общей психологии, да. Некто, выделяет следующее эмоциональное состояние. В общем, есть так называемый чувственный фон, то есть это такое вот какое-то чувство, которое сопровождает нас, оно не очень интенсивно, например, чувство спокойствия, да, оно не очень ярко выражено. Дальше идут эмоции. Это какие-то состояния, которые человек испытывает именно к какой-то конкретной ситуации. Они уже более ярко выражены, и они уже ими осознаются. Дальше он выделяет такое состояние, как аффект. Вот аффект, вот как раз то, о чем мы говорили, да, вот Паша, да, вот Павел, да, вот только что рисовал вот этот красный круг и сказал, что это чувство, которое мы не можем контролировать, вот как раз аффекты мы не можем контролировать. Это может быть какая-то гиперболизированная одна эмоция, либо радости, либо агрессии. Вот часто преступления, да, совершаются в состоянии том или ином аффекта. И как-то с ним бороться очень сложно. Ну, практически, наверное, невозможно. И вот выделяет такой аффект неадекватности, например, вот в частности, я недавно слушала семинар по раджа-йоге, и там как раз вот был метод преодоления вот этого самого эффекта. Что такое эффект неадекватности? Устойчивое отрицательное переживание из-за неспособности добиться успеха в какой-либо деятельности. То есть вот, например, да, вот в раджа-йоге говорилось, что человек создает определенные, как бы вот, например, вот он подумал, да, что-то совершить, да, какое-то действие, и тут же у него чувство, что нет, я не смогу, а помнишь, вот там-то ты обломался, вот здесь ты не смог, да. И мы вырабатываем себе вот это наметил, сделал, да, чтобы закрепить вот эту вот ассоциативную связь, что у меня получается, подкрепить ее, да, положительными, ну, вот, эмоциями. То есть вот такой, ну, вот, например, эффект неадекватности, он тоже может сопровождать нас по жизни, мы можем его вообще не замечать. И вот, в частности, вот раджа-йога, мне кажется, работает именно с ним. Ну и куча всяких других эмоций. Есть сценические эмоции, есть астенические. То есть сценическая эмоция – это как эмоция, которая нас вдохновляет, мы что-то делаем. Астеническая – это которая… Уныние, страх, который тормозит, наоборот, нашу прану, деятельность, в общем, мы зависаем где-то там. Вот, ну, и там еще множество было эмоций, я, к сожалению, их не смогла разобрать. Есть высшие эмоции, такие как чувство патриотизма, любовь, преданность, дружба. Они уже относятся именно к человеческим эмоциям, как бы высшей форме. И их нужно тоже развивать, развивать как бы с детства. Они нам не даются как данность, как бы с рождения. Это, в общем-то, социальные эмоции. Не формируются, вот, ну, уже у некоторых не формируются.
Ну, видите, это опять же, это чисто материалистический подход современной науки, что жизнь индивида начинается там с рождения или зачатия, а заканчивается моментом смерти. А в то время как же, опять же, в йоге утверждается, что если вы в предыдущей, скажем, вашей жизни, вашем воплощении уже неоднократно, так сказать, проявляли эти чувства высшие, да, то в следующей вашей жизни они легко и безболезненно, ну, как бы сами собой расцветают, проявляются. Если же вы недавно в теле человека, совершенно недавно, да, то есть всего лишь там несколько жизней, или, может быть, это ваша вообще первая жизнь в теле человека, то ожидать от бывшего, значит, зверя чувств патриотизма, ну, по меньшей мере, самонадеянно, да, то есть, или еще каких-нибудь чувств, затрагивающих более такие утонченные моменты. Вот, к сожалению, вот это такая, знаете, такая парадигма науки, парадигма йоги, в этом смысле она расходится. Йога, наука до последнего, ну, в этом, кстати, тоже есть даже известная выгода, не опираясь вот на это положение о то есть устройстве человека пытаться делать выводы из каких-то внешних факторов. Вот. И еще, конечно же, да, я прошу прощения, прервал, да.
Все, да? Конечно, сейчас я по какому-то опыту, да, на самом деле, вот, например, генетики, да, они все пытаются вывести, а как же так формируется у какого-то человека, да, вот это чувство патриотизма, например, близнецов, да, а у одного нет. И, естественно, вот вы здесь правы, что иногда одни и те же условия, одно и то же воспитание, но одна душа, да, вот она как бы проявляет себя по одному сценарию, вторая по другому. То есть есть множество доказательств именно того, что есть какие-то вот такие вот качества, которые человек с собой приносит из прошлых жизней. Но это, опять же, мое такое.
Ну, это не только ваше, это йоговское, да.
Ну да.
Да. Друзья, понимаете, вот еще тоже, раз уж речь пошла о современной психологии, ведь, опять же, в современной психологии не отвечают на самый главный вопрос, а, собственно говоря, кто такой человек? Как-то так это, знаете, скромненько, по умолчанию, еще раз концепция следующая, что человек — это в лучшем случае большая химическая реакция. Сложная химическая реакция, сама как-то поддерживающаяся, сама как-то управляющая собой, но все-таки химическая реакция. А такое понятие, как душа, помните это знаменитое высказывание, по-моему, Леонардо да Винчи, что, или не помню кого-то, что я типа препарировал огромное количество трупов и могу заявить, что для души в теле человека просто нет места. Все забито, значит, какими-то своими этими самыми органами. Вот, и поэтому отношение, вот кто такой человек с позиции, вот любого психолога спросить, он вам не ответит. Слов будет произнесено очень много, наукообразных, замысловатых, некоторые будут даже иметь смысл, некоторые будут претендовать на какое-то такое рабочее определение, но, по сути дела, вы останетесь с тем же, с чем и подошли. Вам не ответит никто на это. Вот. В то же самое время, как йога, именно начинается с ответа на этот вопрос, что у вас есть высшее я, что в определенном смысле это очень высокое состояние, и все остальное — это всего лишь проявление этого высшего я. И в йоге очень, знаете, так изящно сочетается, соединяется, с одной стороны, грубый материализм, с другой стороны, предельное, то, что бы мы могли назвать идеализмом. Потому что наше высшее я, оно не попадает под категории там химических реакций или каких-то структур энергетических на грубом ли уровне, материальном, либо на уровне этого тонкого или причинного тела. Вот. То есть в йоге все начинается с системы отчета. И за систему отчета беретесь вы сами. Вот есть вы. Не ваше тело, не ваше представление о себе, а именно ваше высшее я, или по-другому ваша атма. Неделимое, нечто неделимое. Потому что вас нельзя поделить на две части, чтобы получится два человека. Да? Нет, вот это что-то единое, неделимое, чем вы являетесь. И уже исходя от этой точки опоры, начинают исследоваться все механизмы ваших реакций. Опять же, вот такого психического характера, методами, действительно очень близкими к методам психологии. Но точка отчета другая. В то время как, скажем, у современной психологии, которая является наследницей современной науки, точка отчета – это, как они иногда, знаете, как раньше говорили, некая объективная реальность. То есть вот считается, что вот есть снаружи материя, да, она первична, а все остальное вторично, то есть является порождением действия этой материи. Йога говорит, что это и так, и не так, да, действительно, действие вашего тела на вашу жизнь действительно большое. Если у вас живот болит, а вы считаете себя человеком с этим животом, то, понятно, ваше восприятие Вселенной меняется. И поэтому в этом отношении никто не будет отрицать действия гормонов, действия там, каких-то сложных химических, в том числе, факторов. Но йога говорит, что это только лишь всего лишь часть факторов, определяющих в том числе и ваше поведение. А другая часть, она свободна. Она не зависит ни от того, болит ли у вас живот или не болит. Находитесь ли вы там в теле здоровом, старом или каком-нибудь еще. Вот. И вот это вот очень фундаментальный такой момент, ответ на этот вопрос. А, собственно говоря, кто такой человек? Вот. Еще кто что подготовил? Да, пожалуйста. Микрофон, да.
Международный открытый йога-университет, Гаськова Анастасия, группа 3, куратор курсов йога-визуализации, бхакти-йога и йога-сексуального союза. Я хотела рассказать о том, что вот бхакти-йога – это как раз та йога, которая занимается чувствами, чувственным восприятием мира, угу. И через это, использует это чувство как инструмент познания Абсолюта, приближения к Абсолюту, угу. Общения с ним. И в бхакти-йоге нас призывают направлять все свои чувства и эмоции на Абсолют, как положительные, так и отрицательные, тем самым укрепляя канал связи с Абсолютом. И там говорится, что Абсолют учит нас, и мы через какое-то время начинаем понимать, что смысла нет в негативных эмоциях, просто нет опоры для этих негативных эмоций. Uh-huh. И как мне видится, как это происходит, у нас есть такое положение, медитация на центральный канал, это уже из йог микрокосмоса. И в этой медитации говорится, что все наши эмоции, направленные на центральный канал, они превращаются в радость, наслаждение. Точно так же и все наши эмоции, направленные на Абсолют, они трансформируются в радость и наслаждение. И вот мне кажется, что этот способ, он может помочь вот в той ситуации, когда возникает эффект, вот то, о чем говорили Паша и Настя, что многократно переживая опыт трансформации каких-то не таких сильных негативных эмоций в позитивные, когда мы направляем их на Абсолют, возможно, когда возникнет неконтролируемая негативная эмоция, этот опыт поможет нам как-то найти вот эту вот степень незатронутости, то есть эмоцию мы можем направить, только имея хотя бы какую-то малейшую степень разотождествления с этой эмоцией. И таким образом, возможно, вот этот вот многократный опыт трансформации негативной эмоции в позитивную поможет в тот момент, когда возникнет неконтролируемая эмоция.
Очень хорошее замечание. Да, друзья, у нас есть прекрасный раздел, браво, да. Значит, у нас есть прекрасный раздел бхакти-йоги, который действительно учит нас как бы использовать вот эти каналы постижения мира для того, чтобы, во-первых, расширить свою свободу. Не забываем, что все-таки у нас тема это йога и свобода. То есть через очень определенный такой алгоритм. Это внесение фактора Абсолюта. В двух словах, друзья, я хочу еще здесь такое напоминание дать, чтобы вот вы поняли. Есть группы йог, несколько похожие, но все-таки различающиеся. Например, скажем, группа йога-триады, где примерно та же самая идея в реализации тех или иных, решения тех или иных, так сказать, своих каких-то жизненных ситуаций. А есть бхакти-йога. И иногда люди спрашивают, а в чем разница между, скажем, бхакти-йогой и, скажем, йогой влюбленности из йоги-триады. Но, как вы понимаете, йога – это единое учение. То есть оно занимается единым человеком, поэтому нельзя сказать, что вот это только лишь одна, это что-то другое. Здесь все мягко может переходить из одного в другое, но чтобы вы поняли, в чем разница в бхакти-йоге эмоции, скажем, любви, преданности и так далее, да, положительные, они могут иметь самый разный характер. Любовь там, к детям, там, к стране, не знаю, к чему-то еще. В то же самое время, если мы рассматриваем триаду, там имеется достаточно узкая направленность на некие межполовые взаимоотношения между мужчиной и женщиной. То есть акцент идет на вот это вот взаимоотношение мужчины и женщины. Но теперь я вернусь вот к этому замечанию. Да, действительно, друзья, наши эмоции и чувства, как утверждает Бхакти-йога, могут стать серьезным трамплином для нашего обретения свободы. Если мы умеем правильно их использовать, если мы направляем свои эмоции или органы восприятия на абсолюта, то какой бы ни был опыт, этот опыт превращается в некий диалог с абсолютом. А испытываете ли чувства, которые вам нравятся или не нравятся, эмоции, которые вам нравятся или не нравятся. Это превращается в некий такой долгосрочный диалог с окружающей вас Вселенной или скрывающейся вот за вот этой ширмой неведения первопричиной Вселенной или абсолют. И вот получается, что если через любую эмоцию, которая бы к вам не приходила, гнев или страх, радость там, или печаль, или еще какой-то там оттенок, вы видите способ общения с абсолютом, который фактически, ну, как бы разговаривает с вами на самых всевозможных языках, в том числе и вот на этих языках наших эмоций, чувств, переживаний, восприятий, то тем самым вы начинаете действительно вырабатывать некую такую зону незатронутости. То есть есть, скажем, там какая-то сильная эмоция, и вы ее испытываете. Нельзя сказать, что вы ее не испытываете, вы погружены в эту эмоцию, но как бы над ней есть совершенно ясная, незамутненная, очень чистая, незатронутая, такое пространство вашего единения с абсолютом. И как следствие вашей свободы. И чем сильнее и больше вы будете это практиковать, тем больше этот островок незатронутости будет расширяться, и больше вы будете свободны. Поэтому в этом смысле, скажем, та же бхакти-йога, это умение использовать любые свои эмоции, любые свои проявления в пути, как вот в приближении к своей высшей свободе. В этом смысле даже есть некое такое аксиоматическое положение, что ваше высшее Я, оно находится в состоянии свободы, точно так же, как и абсолют. Он тоже находится в состоянии свободы. И вот получается, что все эмоции и переживания, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, это, по сути дела, диалог свободы со свободой. Свободы вашего высшего Я со свободой окружающего вас абсолют. И вопрос в том, что все неведение, оно как бы становится поперек этого диалога, и именно по этой причине возникает негативные аспекты тех или иных эмоций. Но по сути дела, как только лишь вы понимаете смысл, то все, что было негативом, вдруг начинает трансформироваться в позитив. Вот. Еще кто что хочет добавить? Да, пожалуйста. Микрофон передайте.
Международный открытый йога-университет, Елена, группа 4. У меня просто такое небольшое замечание о том, что наблюдение со своими эмоциями, анализ своих эмоций часто является хорошим поводом задуматься о своей истинной природе, о своем «я», потому что мы испытываем эмоции не только в состоянии, которое называется вот, наша реальность, но мы испытываем эмоции во сне. Иногда очень сильные могут быть там эмоции безграничной любви или горя такого, что мы плачем, просыпаемся даже в слезах. И таким образом вот на разных уровнях восприятия реальности есть разные, видимо, уровни эмоций. Либо мы можем испытывать очень сильные эмоции, например, в театре или в кино, когда мы понимаем, что то, что мы видим, и то, на что мы реагируем, это, в общем-то, иллюзия. И мы, если, может быть, во сне мы не знаем, что это все, нереальность, условно говоря, то будучи в кино или в театре, мы понимаем, что это нереальность, тем не менее это вызывает в нас очень сильные эмоции. И вот всегда, когда я читаю или слышу о том, что, ну, такие вот современные научные утверждения, что эмоции порождаются какими-то там взаимодействиями гормонов, еще каких-то веществ, у меня всегда возникает вопрос, вот что в этом случае первично? Эти физические, ну, выделения гормонов и еще чего-то там, гены постоянно открывают какие-то отвечающие за те или иные проявления, либо же вот то эмоциональное, то что происходит.
Угу. Ну, во-первых, давайте, друзья, сразу же определимся, что согласно йоге сновидения, мы не можем сказать, что в состоянии бодрствования мы воспринимаем реальный мир, а в состоянии сна мы вообще непонятно что воспринимаем. Согласно концепции йоги сновидения, то, что есть реальность, очень сложна в, так сказать, познание определений. Поэтому мы как бы единое восприятие реальности разбиваем на три состояния. Состояние бодрствования, когда мы смотрим на реальность с одной грани. Состояние сна со сновидениями, когда мы смотрим на ту же самую реальность, но несколько с других позиций. И, наконец, состояние сна без сновидений, где мы воспринимаем ту же самую единую реальность, но уже с третьей какой-то грани. В этом отношении нельзя противопоставлять с позиции йоги сновидения, скажем, вот у меня был сон, а вот у меня бодрствование. Что сон это было что-то такое несерьезное, а вот бодрствование это да. Нет, такого сказать нельзя. Теперь вот в отношении вот этого замечания, что же все-таки является ключом к возникновению эмоций. У меня товарищ один был, как-то приходит он ко мне, а дело было достаточно давно, если вы помните, когда-то был фильм на экран, он вышел, «Титаник». Большой, дорогой фильм. Ну, до того душещипательно сделан, там все плакали, значит, весь кинотеатр был мокрый. Товарищ ко мне приходит и говорит, ты знаешь, говорит, «Титаник» вышел, не пойду. А я его очень удивился, спрашиваю, а что ты не пойдешь? Ну, вроде интересный фильм, вроде там сколько-то миллиардов или миллионов, что там они там чего потратили, значит, чтобы его снять. А я, говорит, рецензию читал, значит, ну, действительно нашел какой-то журнал, и там сказано, что вот было потрачено такое-то количество денег, значит, и раскладка, прогнозируем собрать столько-то, столько-то, да? И вдруг мне этот товарищ говорит, что, говорит, я вдруг понял, что запрограммировали все. И то, что я буду смотреть, и то, что я буду плакать, и то, что я буду переживать, рассказывать другим, какая душещипательная сцена, да. То есть мы такие с вами, знаете, ходим в кинотеатр, там восхищаемся или там какими-то фильмами, а сидит такой, знаете, прожженный такой делец, которому наплевать на все человеческое, он только знает, знаете, как на эту кнопку нажмешь, слезы потекут. На эту кнопку радоваться, на эту кнопку хэппи-энд. Главное, чтобы это как-то, знаете, какие-то приводы, чтобы это все машинку по печатанию денег, знаете, это привести в движение. Да, что бы ты ни сделал, чтобы на выходе был чистоган. И вот они, значит, из кожи лезут вон, придумывают самые там душещипательные сценарии, самые какие-то там вещи, ну, каждый... кто во что гораст, лишь бы заработать вот эти пару долларов, да, на наших эмоциях. И, конечно же, когда с этим сталкиваешься, очень реально понимаешь, что не хочется действительно, чтобы на тебе таким образом зарабатывали деньги. Уже, знаете, написали сценарий, уже знаешь, что там ты заплачешь, там ты засмеешься, то есть ты все как машина становишься. И возникает вопрос, а все-таки действительно, как оно на самом деле-то происходит, что с нашими эмоциями? Являемся ли мы полностью запрограммируемые такие механизмы, что там подействовал на ту или иную чакру, да, там тот или иной лепесток затронул чакру, раз страх, другой значит гнев там, или еще что-нибудь. Или как наши современные эти дельцы, значит, вот такая сцена, все плачут, такая все смеются. И что по этому поводу говорит древнее учение йоги? Оно в этом отношении достаточно реалистично. Оно говорит, что да, действительно, в каждом из нас есть часть обусловленности и часть свободы. Обусловленность, но она на то и обусловленность, что это некие механизмы, помогающие нам жить. Ну, в частности, наша гормональная система. Знаете, что в теле человека масса разных процессов происходит, и вот чтобы их как-то синхронизировать или помочь нам как-то справляться с теми или иными ситуациями жизни, есть достаточно большое количество разных гормонов. Там всякие эндорфины там, и прочее, прочее, там, тестостерон там, и так далее. И они начинают, ну и они работают, они поддерживают в нас некий баланс эмоций, баланс каких-то наших реакций. И вот нельзя сказать, что воздействие, скажем, на наш организм, чтобы он вырабатывал тот или иной гормон, мы не можем влиять на эмоции. Мы можем влиять на эмоции. И действительно, в этом смысле мы обусловлены. Но обусловлены, друзья, не на 100%. А всего лишь на какой-то процент. Другой процент полностью в нашей свободной воле, полностью в нашем распоряжении. Поэтому любая эмоция, она, собственно, у среднестатистического человека, это комбинация, какая-то часть обусловленности, какая-то часть свободы. Вот, поэтому я еще раз призываю вас, что если вы хотите тоже в будущем снять какой-то большой кинофильм, вы не думайте о деньгах, которые вы заработаете. Вы в первую очередь подумайте, что вы, как вы этим фильмом измените мир к лучшему. А вот если при этом вам еще удастся и денег заработать, будет очень хорошо. А как правило, так оно и получается, что если вы делаете, меняете мир к лучшему, то вот так вот деньги к вам и рано или поздно и придут. Если же от обратного, то все рухнет. И в качестве иллюстрации или примера, или аргументации этой ситуации я вам приведу достаточно печальные известные факторы из нашей жизни. Это наркотики. Что такое наркотики? Ну, не дай бог, чтобы кто-то из вас хотя бы один раз их попробовал. Знаете, вот есть такая точка зрения, что каждый человек должен попробовать все. Друзья, не верьте, плюньте в лицо этому человеку, который так заявляет. Не должны вы все пробовать. Я всегда при этом добавляю, цианисты калий тогда тоже попробуйте, раз уж вы все должны пробовать в этой жизни. Как вам, понравится или нет? Да, вот, кто из вас не пробовал, и не пробуйте. Если даже вокруг все там укуриваются, упиваются, уширяются, да, это их проблемы, их карма. Не пробуйте. Да, так вот, что нам известно про наркотики? Про наркотики нам известно, что это какие-то вещества, вызывающие определенные эмоции положительного фактора и вызывающие привыкание. Значит, действительно, человек, принимающий тот или иной вид наркотика, испытывая те или иные эйфорические ситуации, иногда странного характера, ну там большой спектр. Но по сути дела, что есть любой наркотик? Любой наркотик — это есть грубое вмешательство в тот в ту систему сложную внутренних наших реакций, которая уже запрограммирована устройством нашего тела. Действительно, там все эти опиаты там, и так далее, они как бы по своей химической формуле, как правило, подменяют то, что наш организм и сам вырабатывает. На этом эффекте вот и достигается эта эйфория. То есть наш организм сам для себя придумал, что вот такое, если будет химическое вещество выделяться, будет радость. А если его будет меньше, то радость, соответственно, поменьше. Для чего? Чтобы, ну как бы, в долгосрочной перспективе мы имели шанс выжить. Был некий такой резерв на случай там, каких-то непредвиденных действий, угрожающих. Вот. Что делает наркоман? Наркоман просто подменяет естественную способность вырабатывать те или иные вещества или как-то влиять на какие-то более, может быть, более тонкие структуры устройства нашего тела, как бы наперед пользоваться тем, что в нас запасено. И, казалось бы, если бы мы были с вами на 100% зависимы вот от этих факторов химических или внешнего воздействия, то наркотики, по идее, должны были бы иметь 100% на нас влияние. Но практика показывает обратное. Практика показывает, что у человека наблюдается привыкание к тому или иному виду наркотика. То есть принял дозу, да, тебе хорошо, а завтра надо уже дозу принимать чуть-чуть побольше. Послезавтра еще побольше, еще побольше. То есть все идет в сторону увеличения дозы. Почему? Очень простой ответ. Потому что другая часть нашего естества, которая свободна, она мгновенно определяет, что что-то идет не так, и она начинает корректировать действие вот этих кнопок, которые запрограммированы. Ну а теперь возвращаясь вот к этому примеру с этим фильмом, где там все плакали, все замечательно, и миллионы долларов собрали. Я вас уверяю, после 10 или 20 фильма примерно с таким же сюжетом, вы превратитесь в бесчувственного циника. Там будут пароходы тонуть, знаете, этими пачками, все там, значит, это, а вас уже это будет не трогать. Почему? Потому что какая-то часть вашего естества, остающаяся свободной, заподозрит, что вами кто-то манипулирует. И понятно, эта часть, которая вот, ну, в состоянии свободы, ей совершенно, она не захочет, чтобы кто-то, ну, как бы забирал эту свободу. Вот поэтому еще раз, друзья, невозможно построить вот такие механизмы вот таким тупым образом. То есть по зарабатыванию денег. То есть как снять рекламу и пустить ее на Первом канале, чтобы все там покупали ваш продукт. А никак. Пока она свежая реклама, она какое-то время будет срабатывать. Потом очень быстро начинает приедаться, все перестанет. Знаете, пример тоже. Был фильм «Звездные войны». Там был такой мрачный персонаж Дарт Вейдер. Говорил таким низким, грубым голосом. Но это было там, конец 70-х годов 20 века. Понятно, что после этого в Америке пошла целая волна рекламы, где этим же голосом начинали продвигать товар. Значит, пока до наших идиотов, значит, это не докатило. Сейчас, как включу какой-нибудь канал, тоже вот это, знаете, низким голосом пытаются что-то такое, значит, впарить, да? Вот. А все, не работает. Иммунитет раз и выработался. И так буквально.